Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крещенская вода. Отличается ли она от простой воды и зачем ее освящают? Где именно было крещение Господне и нужно ли оно было Христу? Крещенская прорубь. Как, окунаясь в воду, не потерять голову. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Праздник Богоявления или Крещение Господне будет в это воскресенье, и традиционно в храмах в эти дни очень длинные очереди за крещенской водой. Воду освящают два дня подряд, в крещенский сочельник 18 января и в сам праздник Богоявления 19 января. Вода эта абсолютно одна и та же, и взять ее в храме можно в любой из этих дней. И, как постоянно напоминают священники, в очереди за крещенской водой очень важно вести себя по-христиански и не ругаться с теми, кто стоит рядом. Вообще, мы, конечно, так привыкли к тому, что в храмах есть святая вода. Крещенская или нет, это по-разному бывает. Но если задуматься, а вообще зачем ее освящают? У нее от этого появляются какие-то новые свойства или волшебная сила, как некоторые считают? Или что? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области. Отец Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер. Давайте попробуем разобраться. Вот. Вопрос совершенно не поверхностный, а наоборот, может быть, один из самых важных и глубоких вопросов. Освящение воды и эти праздники, на пороге которых мы стоим, вот праздник Богоявления, связан очень тесно с темой покаяния. Потому что крещение Господне связано с проповедью пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, проповедника покаяния. И туда, на берега Иордана, где раздалась его проповедь, приходили люди именно с тем, чтобы изменить свою жизнь, чтобы покаяться, чтобы очиститься от своих грехов и обновиться, начать новую жизнь. И вот, мне кажется, это очень тесно связанные вещи. Освящение и покаяние. О чем здесь идет речь? Если мы вспомним, что само слово «покаяние» означает обновление ума или перемена ума. По-гречески это буквально слово звучит как метаноя, перемена ума. То есть что-то должно внутри нас измениться, взгляд на жизнь, на то, что нас в этой жизни окружает, на самих себя. И эта перемена, это изменение должно стать источником новой жизни. Мы должны зажить по-другому, потому что мы стали видеть мир по-другому. Это очень тесно пересекается с таким церковным, православным пониманием греха, потому что и грех есть не просто нарушение закона, каких-то правил, каких-то обязательств, которые мы берем на себя, вступая в общение с Богом. Но, опять же, если буквально это слово перевести из греческого языка, перевод будет означать промах. Это не попадание в цель, это какая-то ошибка. Вот что такое грех. В чем же эта ошибка? Я думаю, что главное здесь именно вот в нашем таком отношении мира, греховном отношении к миру, что мы мир воспринимаем изнутри своей самости, изнутри своего эгоизма. Мы воспринимаем его как некий такой предмет, у которого есть те или иные свойства, которые мы можем использовать для себя. Вот такое утилитарное отношение к миру лежит в основании всей нашей жизни. Для нас это совершенно естественно. А как же по-другому? Конечно же, именно так. Хлеб нужен для того, чтобы его кушать, вода, чтобы ее пить. Вот, солнышко нужно для того, чтобы нас согревать. А на самом деле все намного сложнее. И вот освящение в каком-то смысле это напоминание, и не просто напоминание, а опыт, в котором мы призваны участвовать, другого отношения к миру. Когда мы к миру относимся не утилитарно, не как к тому, что мы можем просто использовать для себя, но как к дару, Божьему дару, который нам дан для самого главного, для того, чтобы мы имели это общение с Творцом. И мне кажется, это очень видно в самом чине освящения воды. Когда мы вот, совершается мало освящения воды, оно может совершаться ну, в любой день нашего церковного года. И особенно, когда совершается великое освящение воды. Вот завтра крещенские сочельники, самый праздник крещения после божественной литургии будет совершаться это великое освящение воды. Если мы прислушаемся к тем молитвам, которые так торжественно звучат над этими водами, над купелью, над реками или, скорее, какими-то водоемами, озерами, где православные в эти дни будут собираться, мы видим, что все эти молитвы пронизаны радостью и благодарностью. И эта радость и благодарность связаны именно с тем, что возвращается то подлинное восприятие мира, которое, собственно, было нам и дано, и которое в грехопадении, в нашем, ну, от падения от Бога мы просто утратили. Вот у отца Александра Шмемана, замечательного православного священника и богослова, крупнейшего, может быть, богослова XX века, есть такие слова. Он говорит, наше падение, наш грех в том, что мы ко всему привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами становимся будничными, неизменными, пустыми. Вода становится только водой, вино вином, хлеб только хлебом, человек только человеком. Мы знаем их вес, наружность, функции, мы все знаем о них, но мы уже больше не знаем, ибо не видим света, просвечивающего через все в мире. И вечное назначение веры и церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку преодолеть, чтобы снова дать нам увидеть то, что разучились мы видеть, чего больше не видим, почувствовать то, чего не чувствуем, пережить то, что больше не в состоянии переживать. Вот это, мне кажется, очень важно. Не говорить в эти дни, даже об этом не думать. А вот какая нам, не знаю, польза будет от той святой воды, которую мы завтра наберем в наших храмах, принесем домой, и вот она в течение года будет стоять, и мы можем ею пользоваться. Конечно, все это есть. Мы будем пользоваться. И Господь будет помогать. Но святость воды не в том, что она какая-то, ну, что ли, другая, волшебная, иная. Да нет, она такая же вода. Святость состоит в том, что если мы с верой воспринимаем ее, обращаемся именно с верой к ней, то мы через эту воду встречаемся с Богом. А любая встреча с Богом не может отзываться на душе радостью и благодарностью. Вот так и все то, что мы называем святынями в нашей церкви, и то, что касается святой водой. Когда мы к ней обращаемся, первое, о чем мы должны вспоминать и на что мы должны настраиваться, что это Божий дар. И прикасаясь к этой святыне, мы непостижимым образом, но можем прикоснуться к самому Творцу, а значит, пережить эту радость, испытать эту благодарность, покаяние, все то, что происходит с человеком, когда он соприкасается с Творцом. Это вот такое фундаментальное изменение, то есть покаяние, отношение наше к миру, такое аскетическое преодоление нашей привычки всем пользоваться. Как вот блаженный Августин говорил, что беда, самый главный грех мира состоит в том, что мы пользуемся тем, к чему должны стремиться, а стремимся к тому, чем должны пользоваться. То есть мы стремиться должны к Богу, а мы стремимся к жизни мирской с помощью Божией. Должно быть все наоборот. Эта мирская жизнь должна быть лишь средством, которое приведет нас к Творцу.
То есть праздник Богоявления или Крещение Господне – это такое напоминание, что мы, ну, не просто потребители, а, условно говоря, созданы для большего?
Конечно, мы не просто потребители. Нас Господь делает соучастниками своей жизни. Он приглашает нас в свой мир, в каком-то смысле приглашает нас поучаствовать в его трапезе. И весь этот мир и есть его дары. Если мы будем так к миру относиться, видеть сквозь мир его Творца, его Художника, вот это будет подлинное такое, собственно, христианское отношение. Как у Мандельштама есть замечательные строки совершенно. Вот в его стихотворении о Евхаристии так сказано. «Взять целый мир, как яблоко простое, в руки. Мир, как дар». Вот, собственно, что должно происходить. Вода уже становится не просто водой, которые есть сейчас в каждом доме, которые нам так необходимы для тех или иных бытовых даже нужд, а это есть некая стихия, плоть мира, через которое мы имеем возможность приобщиться, прикоснуться к самому Творцу этого мира. Вот что означает святая вода.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, с наступающими всех праздниками. Храни вас Господь.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макар в Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из третьей главы Евангелия от Матфея, где описан эпизод как раз крещения Господня. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тут сразу несколько моментов обращают на себя внимание. Действительно, если омовение в Иордане символизировало очищение от грехов, то зачем это нужно было Христу, который совершенный человек? Про какую правду тут идет речь и где вообще все это происходило? Вот, например, сейчас паломники приезжают на Святую Землю, им говорят: едем на Иордан, на место крещения Христа. Это то самое место или нет? На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, библеист, археолог, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Места достаточно близкие. Долгое время паломники заезжали со стороны Израиля, как правило, местечко Кастер или Яхут, он называется. Там и сейчас есть такой специально построенный паломнический центр, где можно спуститься к реке Иордан непосредственно. Ну вот еще в 90-е годы были проведены исследования на территории королевства Иордании. И вот там, собственно говоря, были найдены остатки трех византийских церквей и такая купальня очень интересная. Дело в том, что Иордан, ну как все реки, изменял свое русло, разумеется. И сейчас он сместился вот сюда, ближе к Израилю, получается. А в древности, вот в те времена, он был скорее на территории Иордании. Вот эта вот обмелевшая уже купель и три храма византийских, это место называется, простите, Базилика Харари, оно, собственно, указывает на то, что здесь было что-то очень интересное. Как действовали строители храмов, то есть вот древних византийских, опирались на местные предания, исследовали евангельский текст, расспрашивали потомков тех людей, которые здесь, по крайней мере, давно живут. Там очень интересный объект, археологически найден, такое небольшое ответвление, петлеобразное, от реки Иордан, как бы заводь, но не тихая заводь, а излучина какая-то, в которой была проточная вода. И вот это очень важно, вода должна была быть именно проточной в месте крещения, потому что еще по ветхозаветному закону подразумевалось, что погружение для ритуального омовения должно было быть именно в проточной воде.
Отец Александр, а зачем Христу нужно было принимать это самое крещение от Иоанна? Если Иоанн проповедует крещение как символ покаяния, и в чем здесь тогда особенность того погружения, которое он совершал над Христом?
Ну, омовение для подготовки к богослужению какому-то, принесению жертвы, к молитве даже просто, оно вообще-то было заповедано еще в законе Моисея. Мы можем эти постановления с вами почитать в Ветхом Завете. Вот вопрос в том, какой смысл в это вкладывалось. Ведь многие обряды Ветхого Завета должны были именно приготавливать человека. Но если исполним только что-то внешнее, соответственно, человек оказывается еще недостаточно готов. Ветхий Завет говорит только лишь указание на то, что должно было произойти. Иоанн Предтеча, разумеется, от Господа это внушение было ему дано, то есть Господь через откровение ему открыл, выбирает один из таких вот важнейших, собственно говоря, обрядов, но придает ему совершенно другой смысл. Люди, которые приходили, должны были покаяться. То есть буквально вот слово «покаяние», оно означает «разворот». Вот, может быть, лучший перевод был бы в русском смысле «обращение». То есть человек должен был изменить свою жизнь. И если так уж говорить, вот связывать с современными совершаемую церковь таинство, наверное, вот то крещение, которое Иоанн совершал, оно больше напоминает таинство покаяния. Человек заходил в воду, исповедовал свои грехи. И не выходил до той поры, пока он не был уже действительно готов изменить свою собственную жизнь. Тогда Иоанн Предтеча погружал человека в воду. А когда Спаситель приходит, мы видим здесь нечто другое. Господь не нуждается в изменении жизни. Сказано, во-первых, что он тотчас выходит из воды, тотчас, то есть не испытывав никаких грехи. Это уже говорит о том, что Господь не нуждался в этом. Господь входит в воду для того, чтобы ее осветить. И обряду, скажем так, ритуалу, который только внешнее очищение давал или давал некоторый намек, некоторое указание на то, что действительно будет совершаться, Господь дает силу. Вот в богослужебных текстах ведь очень хорошо говорится, что Господь зашел для того, чтобы осветить воды своим собственным присутствием. То есть вода, которая проникает везде, которая наполняет собой весь мир, да, без которой человек жить не может. Она ведь тоже нуждается в освящении, чтобы действительно получить силу. И омывая тело Спасителя, она как бы соприкасается с человеком, но и с Богом одновременно. Божественная благодать вместе с Спасителем уходит, и Господь своим светом, невидимым, но, в общем-то, вполне осязаемым для людей, которые потом будут принимать это таинство крещения, освящает воду. Вот это вот очень важно.
А почему, отец Александр, там сказано в евангельском тексте, что так надлежит нам исполнить всякую правду? Это кому нам и какую правду? О ком Господь говорит?
Опять же, вопрос вот точного понимания, наверное, слова. Значит, что правда? Мы сейчас как слово «правда», просто как истину воспринимаем с вами, да? В русском разговорном языке современном. Славянское слово, оно переводит греческое, вот там, «дикеюсине». Можно было бы как «праведность» скорее перевести, то есть праведность Ветхого Завета, которая вроде бы основана на словах Божьих, да, на законе, который через Моисея был дан, но все-таки не дает внутреннего глубокого изменения. А ее следует исполнить. Опять же, слово «исполнить». Вот мы сейчас с вами «исполнить» воспринимаем как «сделать до конца» это слово. А может быть, точнее было бы по-другому привести. Наполнить смыслом, дополнить, то есть придать подлинное содержание. То есть вот этой праведности Ветхого Завета нужно придать полное, настоящее, уже христианское содержание. Вот что эти слова означают.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Протоиерей Александр Тимофеев, библеист, археолог, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В России в ночь на праздник Богоявления или Крещения Господня есть такая традиция окунаться в прорубь. И немало людей рассказывают, какую благодать они при этом испытывают. Хотя нередко бывает и так, что погружение в прорубь становится, ну, неким самоценным действием, бравады ради, и о глубоких смыслах, связанных с этим праздником, речи уже не идет. Как сохранить золотую середину и здоровую голову, конечно, окунаясь в прорубь на крещение, и зачем вообще это нужно? Эти вопросы я адресую Адриану Гусейнову, лидеру музыкального коллектива «Ихтис», преподавателю православной гимназии и человеку, который о сложных вещах умеет говорить очень простым и понятным языком. Адриан, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте. Ну, вообще, это древняя традиция, об этом сейчас свидетельствует Иоанн Златоуст. И, в принципе, это, конечно, прообраз того вхождения в Иордан и Господа, и людей, там, обряд очищения, да. И действительно, тут надо середины путь. Меня вот очень огорчает последние вот несколько лет какая-то взявшаяся мода, откуда вот прямо соревнуются, кто дальше с водой младенца выпустит. Потому что понятно, что здесь дело веры. Понятно, что здесь, как Иоанн Златоуст говорит, постящийся не осуждаем не постящегося, и наоборот, да. Кто не хочет, не надо, потому что действительно здесь дело веры. Если человек боится, он действительно может и заболеть по маловерию, по безверию, по естеству холодной воды, да. Но вот моя практика, мой опыт говорит, что в нашей школе у нас на крещение дети с разрешения их родителей окунаются, они сами хотят этого, причем некоторые даже малыши окунаются, некоторых своих младенцев окунают. Ни один случай заболевания не был у нас. Причем это когда зима, у нас прорубь настоящая, все. Но при этом здесь, конечно, надо золотую середину в каком смысле соблюдать? Надо объяснять людям, что это не есть омовение от грехов, да? То есть нам грехи отпускаются только на исповеди. Это есть воспоминания, что ли. И элемент освящения, это, конечно, не очищения грехов или еще чего-то. Ну, вот вода освящается, она святая. Господь, когда вошел в Иордан, осветил, он уже не запретил никому потом входить и окунаться в него. Тут золотая середина должна быть. Но кто не хочет, тот никакого греха в этом тоже нету. Он просто, ну вот он не готов или не хочет. Я, например, ни одну зиму не пропускал, чтобы не окунаться, но у меня в какой-то момент, я очень люблю холодную воду, я перестоял в проруби, и у меня произошел спазм сосудов. Поэтому, конечно, голову на плечах надо иметь, здесь очень рисковать тоже не надо. Надо, хочешь, быстро перекрестился, окунулся, вышел.
Вы знаете, я нередко слышу и с другой стороны замечания про то, что важно голову на плечах сохранять. В том смысле, что окунание в прорубь нередко превращается в какой-то аттракцион, что ли? В котором люди не хотят принимать участие. Именно потому, что для них праздник Богоявления — это что-то большее, чем просто аттракцион.
Ну вот смотрите, вот я и говорю, а почему одно должно... Нет, конечно, аттракцион – это плохо, если это аттракцион, да? Но если государство идет навстречу, как может, коряво или так иначе, ставят эти купили, ну, а если бы они этого не делали, то что лучше было? Другое дело, что, конечно, здесь надо... Народ надо просвещать, да? Вот надо вот то, что... Государство помогает делать в этом смысле, пытается, надо облагораживать и придавать правильный смысл, чтобы люди понимали, что это не повод напиться там около прорубь или еще чего-то. Но вместе с тем, Алла, ну согласитесь, у нас, к сожалению, сейчас в наше время очень, ну, мужики так инфантильные в основном, и тут какой-то еще один шаг преодолеть себя. Ну почему нет? Ну, если уж там какое-то бесчинение, все, конечно, в этом надо участвовать. Но вместе с тем, я вообще в последнее время вот приветствую всех, кто что-то делает, потому что у нас сейчас в основном все говорят. Ну, понимаю, что не всегда получается удачно там, но пытаться, надо помогать, надо посвящать. Проще всего встать в позу и отвернуться. А ты пойди и объясни, помоги, да, вот как-то. Но единственное, что, конечно, это не должно подменять богослужение крещенских, это не должно подменять самое главное — Евхаристию, безусловно. Но вот как некий элемент, я говорю, воспоминания, да, вот самого праздника такого, ну, физического, что ли, вполне возможно. При одном условии, если не придавать этому значение сакральное, в том смысле, что значение очищения от грехов, и не подменять этим самого богослужения, самого литургии.
Спасибо вам большое за комментарий. Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», преподаватель православной гимназии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».